Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 443-я встреча у нас с вами сегодня. И мы подходим к одной из самых известных глав в жизни пророка Елисея. Это 4 книга Царств, 5 глава. Это рассказ про Неемана. Об этом человеке мы с вами читаем в 1 стихе. И буквально в одном стихе сказано о нем все. Нееман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам. И человек сей был отличный воин, но прокаженный. Замечательная картинка, не правда ли? Давайте начнем с того, что речь идет о Сирии, могущественном государстве к северу от Израиля. Речь идет о военачальнике, и речь идет о том, кто, с одной стороны, не был Божьим человеком, он не был, в нашем понимании, спасен, но, с другой стороны, Бог действовал через этого человека. Вот, смотрите, великий человек у господина своего, то есть он действительно был большой, он действительно был в почете, мы читаем, он был уважаемый. Были причины для этого уважения, через него дал Господь победу сириянам. Иными словами, через него Бог благословлял сирийцев. Может ли Бог действовать через неспасенных людей? Да, конечно, может. И сегодня он зачастую действует как раз через нехристиан, через неспасенных людей. Так было в Священном Писании, так есть и сегодня. Современные примеры можете вспомнить сами. Но если говорить о Писании, то вспомните, например, как Бог действовал через египетского фараона. Это неспасенный человек. Помните, как Бог действовал уже в исторической перспективе через Александра Македонского. Помните, как Бог действовал через римских императоров? Да, Бог действует и сегодня через самых разных людей. То, что через человека действует Бог, не означает, что этот человек будет с Богом. Бог действует через любые сосуды. Бог может работать через тех, через кого он хочет работать. На то он, в конце концов, и Бог. И вот мы читаем очень хорошую характеристику вот этого сирийского военачальника. Все, о чем здесь говорится, очень важно. Про этого человека действительно можно сказать много замечательного. Только в заключении один момент. Этот человек прокаженный. Вот все круто. Вот все классно. Так бывает. И сегодня мы начинаем говорить о том, что вот такой замечательный человек, такой профессионал своего дела, душа компании, отличный семьянин, красавец, молодец, умница. Но, и вот тут большое но. Дело в том, что в Священном Писании проказа всегда интерпретируется как символ или прообраз греха. И человек может быть замечательным, великолепным, крутым, классным, умным, уважаемым, но при этом быть грешником. И только Бог может исцелить от этой проказы, только Бог может избавить от греха. Не путайтесь, пожалуйста, здесь очень важно это понимать. У человека может быть много хорошего, но он грешник. И тут появляется неизвестный герой. Знаете, памятники неизвестному солдату. Мы говорим иногда о неизвестных героях. Мы не знаем их по имени, но они столь же важны. И в Священном Писании есть такие неизвестные герои. И вот тут перед нами даже не герой, а героиня неизвестная. По имени мы ее не знаем. Но я бы очень хотел встретиться с ней в небесах. Я бы хотел увидеть ее в небесах. Давайте прочитаем. Второй стих. «Сириане однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли Израильской маленькую девочку, и она служила жене Неимановой, то есть она попала в хороший дом, опять-таки сирийцы, которые враждебно настроены к Израилю, сирийцы, которые, по большому счету, враги Израиля, они берут ее в плен, и вот она оказывается той самой неизвестной героиней». Третий стих. «И сказала она госпоже своей: О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». Вспомните, что эта девочка росла в северной части государства, в Израиле. Вспомните, что Израиль был безбожным. Вспомните тех детей или тех подростков, которые когда-то смеялись над Елисеем. И вот маленькая девочка, попав в плен, не только показывает, что она знает про Елисея и доверяет Елисею, и доверяет в его лице Богу, эта девочка еще и милость проявляет к своим захватчикам. Она видит, что Нейман хороший человек. Она понимает, что есть одна проблема. И она знает, куда идти за решением этой проблемы. Имени этой девочки мы не знаем. Но эта еврейская девочка или девушка столь же велика, как другие героини веры, такие как Сара, Ревека, Рахиль, Руфь, Эсфирь и многие другие. Она дает совет, который действительно исходит от Бога. Интересно, что царь Сирии слушается этого совета, Нейман слушается этого совета, 4 стих, «И пошел Нейман и передал это господину своему», то есть царю, говоря: «Так и так говорит девочка, которая из земли Израильской». И сказал царь сирийский Нейману: «Пойди, сходи, а я пошлю письмо к царю Израильскому». Он пошел и взял с собой 10 талантов серебра и 6000 сиклей золота и 10 перемен одежд и принес письмо царю Израильскому, в котором было сказано: «Вместе с письмом сим вот я посылаю к тебе Неймана, слугу моего, чтобы ты снял с него проказу его». Вспомните о том, что в Израиле было безбожие. На престоле, на троне был безбожный царь. И вот безбожный царь, лишенный всякой духовной чуткости, всякого духовного понимания, видит в письме от сирийского царя угрозу. Сирийцы ведь и так выступали против Израиля. Царь отлично понимает, что вот есть захваченный город, есть захваченные люди. И вот царь не слышит о Боге, царь слышит только одно. «Чтобы ты снял с него проказу его». И знаете, здесь есть очень интересный момент, на который я хочу обратить ваше внимание. Когда у нас с вами хорошие, здоровые отношения с Богом, мы способны с милосердием относиться и к другим людям. И мы перестаем придираться к словам. Если с другой стороны с Богом у нас не лады, если мы противостоим Богу, если мы живем по-своему, то мы не слышим его, мы теряем милосердие и по отношению к другим людям тоже. И вот 7 стих, царь Израиля проявляется как человек, который не знает Бога. Царь израильский, прочитав письмо, разодрал одежды свои, поскольку он понял, что это богохульство, добавлю я здесь, и сказал: «Разве я Бог, чтобы умерщвлять и оживлять? Что он посылает ко мне, чтобы я снял с человека проказу его? Вот теперь знаете и смотрите, что он ищет предлога враждовать против меня». Иными словами, это предлог к войне. Вместо того, чтобы помочь или, по крайней мере, услышать призыв о помощи, израильский царь видит в этом наезд. Знаете, друзья, весьма часто бывает, что мы разговариваем с самыми разными людьми, и нам кажется, что на нас наезжают. Кстати, возможно, на нас действительно наезжают. Возможно, это действительно самый настоящий наезд. Но знаете, почему порой человек наезжает? Потому что ему очень больно внутри. Ему плохо. Даже в наезде порой очень важно услышать призыв о помощи. А услышать его можно только Божьей силой, только Божьим духом. Нам кажется, что на нас наезжают. На самом деле это мольба. И да, мы не можем помочь. Царь Израильский совершенно прав, когда говорит о том, что я не могу исцелить от проказы. Это не ко мне. Но царь Израильский живет в народе и правит народом, который должен указывать на Бога. И царь Израильский должен был бы сделать следующий шаг. Он должен был бы сказать: «Я не могу исцелить от проказы, но велик Бог Израиля». И вот этот шаг он не делает. Он говорит: «Я не могу исцелить от проказы. Против меня враждуют». И вот Елисей узнает о том, что происходит. Слава Богу, Елисей об этом узнал рано. Не началась еще война из-за этого прихода. Я думаю, что Господь в своей мудрости именно так это и устроил по времени. 8 стих. «Когда услышал Елисей, человек Божий, что царь Израильский разодрал одежды свои, то послал сказать царю: „Для чего ты разодрал одежды свои? Пусть он придет ко мне“». А теперь внимание, друзья мои, самое главное. «И узнает, что есть пророк в Израиле». Интересно вот что. Напомню слова маленькой девочки из 3 стиха. «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». Отчасти проблема, которая возникает у Неймана, вызвана еще и тем, что он не услышал слова девочки. Он пошел к царю с письмом от другого царя. Он пошел к тому, кто имеет человеческую власть. А девочка говорила о Божьем пророке. Он пошел по-мирски, так, как было принято. Да, он высокий начальник, он идет к царю. Но девочка-то говорила совершенно о другом. И вот Елисей это понял. Девочка говорит: есть пророк в Израиле. Елисей говорит об этом же. Есть пророк в Израиле. И вот 9 стих. «И прибыл Нейман на конях своих и на колеснице своей и остановился у входа в дом Елисеев». Я думаю, друзья мои, это была внушительная картинка. Вы помните эти подарки? Вы помните это богатство? Это целый эскорт, который был рядом с ним. Это те, кто находились рядом с ним. Все они приезжают к дому Елисея. И, конечно же, Нейман уверен, что его встретят по протоколу, как положено. А по протоколу перед ним должны были бы фактически расстелить ковровую дорожку. Ну вот, может быть, не дорожку в нашем понимании, но все же. И то, что произошло здесь, страшно обижает Неймана. 10 стих. «И выслал к нему Елисей слугу сказать...» Вот, слушайте, друзья мои дорогие, уже первая часть «выслал слугу», она уже как-то вот неправильно. Слуги общаются со слугами. Тут Елисей должен был выйти сам и оказать почести. А он не оказывает никаких почестей. И приходит слуга и говорит: «Пойди омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». И Нейман в абсолютном шоке. Он не ожидал увидеть слугу. Он не ожидал, что к нему не выйдет сам Елисей, что ему не поклонится сам Елисей. И теперь большой вопрос: что будет делать с этим Нейман? Примет ли он эту ситуацию? Он не принимает эту ситуацию. Выясняется, что при том, что он хороший человек, классный военачальник и так далее, при всем при этом он еще и гордец. И Богу предстоит исцелить его не только от проказы. Богу предстоит исцелить его еще и от гордости, от этой гордыни. Кстати, есть вещи, которые мы будем отвергать, когда мы действительно любим. А любовь – это не только принятие. Любовь – это еще и отвержение. Какие-то вещи мы отвергаем, и это нормально, это правильно. Бог гордым противится, читаем мы в послании Иакова. Почему Бог гордым противится? Это тоже часть Божьей любви. Знаете, когда мы действительно любим нашего ребенка, мы готовы задушить, прибить собаку, которая этого ребенка покусала. Я понимаю, что реакция наша порой бывает и плотской. И все же, когда мы кого-то любим, мы готовы защищать предмет нашей любви. И вот Бог любит нас и по этой причине защищает нас от гордости.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
В книге «Притчи Соломоновых», 6 глава, 16 стих. «Вот 6, что ненавидит Господь, даже 7, что мерзость души его». То есть, смотрите, на первом месте «глаза гордые». Язык лживый и руки, проливающие кровь невинную. Гордость, гордыня, оказывается на первом месте. Потому что в конечном счете гордыня ведет к разрушению человека. Это не просто какое-то временное проявление, это наше духовное состояние. Та же книга притчи Соломоновых, 16 глава. «Погибели предшествует гордость и падению надменность». Вот Нейман может быть очень хорошим человеком, но его гордыня выдает тот факт, что он стоит на краю. Это край погибели. И он не осознает еще эту проблему, он не осознает еще эту пропасть, рядом с которой он стоит. Он думает, что его главная проблема – это проказа. А нет, Бог показывает, что все не так просто. Об этом же книга притчей. Я не случайно сегодня читаю притчи, ну, потому что мы недавно еще с вами говорили о Соломоне, и в контексте это как раз очень уместно. Притчи, 11 глава, 2 стих. «Придет гордость, придет и посрамление, но со смиренными – мудрость». Именно этого смирения Нейману в этот момент и не хватает. Да я думаю, что не только в этот момент. Ну и, наконец, здесь же, в книге притчи, 29 глава, 23 стих. Гордость человека унижает его, а смиренный духом приобретает честь. То есть гордый человек сам себя загоняет в угол. Гордыня – это избыточное самомнение, избыточное самоуважение. Это когда мы избыточно ценим самих себя. И вот как раз гордыня – это и есть основной грех сатаны. Гордыня человека – противоречит Божьему замыслу. Христос и гордыня несовместимы. Если вы доверяете Христу, то вы расстаетесь со своей гордыней. И вот Нейману предстоит это осознать, ему это предстоит увидеть. И пока перед нами гордец Нейман, которому говорят совершенно конкретную вещь. Но 11 стих. «И разгневался Нейман, и пошел, и сказал: вот, я думал, что он выйдет, станет и призовет имя Господа Бога своего, и возложит руку свою на то место и снимет проказу». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что он ищет картинности. Он ищет яркости, исцеление должно быть ярким. А тут 12 стих. «Разве Авана и Фарфар, реки Дамасские, не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься?» И обратился и удалился в гневе. Интересно, что с этим человеком можно даже согласиться. Действительно, Иордан, по сравнению с реками Сирии, это, ну, в общем, маленький ручеек. И тогда было так же. То есть он говорит: у нас-то реки круче. Почему именно так? 13 стих. «И подошли рабы его и говорили ему, сказали: отец мой, Если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? А тем более, когда он сказал тебе только «омойся и будешь чист». И я думаю, что вот через это Бог поразил Неймана. Зачастую мы готовы на большие дела. Мы говорим, я хочу, чтобы это было красиво, я хочу, чтобы это было эффектно, я хочу, чтобы это было что-то выдающееся. И Бог вдруг удивляет нас. Он говорит, все гораздо проще, чем ты думаешь. Но я ожидаю от тебя веры. 14 стих. И пошел он, Неймана. Я окунулся в Иордане 7 раз по слову человека Божия, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился. Я бы хотел увидеть, как это происходило. Я бы хотел увидеть, как Неймана очищался. Судя по тексту, это очищение произошло только после последнего погружения. Дело в том, что Неймана действительно нужно было очиститься от гордыни. Он ожидал, что у него будет VIP-обслуживание. Он ожидал, что он будет для Елисея VIP-клиентом. Рассказывают про одну оперную певицу, к которой как-то подошел пастор и говорит, вы знаете, у вас совершенно замечательный голос, и я чувствую, что Бог будет действовать через вас, но только тогда, когда вы придете к нему как обычный грешный человек. И певица обиделась и говорит, Я необычный грешный человек. Я известный оперный исполнитель. Однако после этого она не могла уснуть всю ночь. И она вспомнила старый гимн. По-английски этот гимн «Just as I am», «Таков, как есмь». «Таков, как есмь, я прихожу к тебе, Господь». И она пела и пела этот гимн. И вдруг она поняла, что это и есть единственный способ примириться с Богом. Несмотря на все ее заслуги, несмотря на все ее регалии, другого просто нет. 15 стих. «И возвратился к человеку Божию Неймана и все сопровождавшие его, и пришел и стал перед ним, и сказал, «Вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля». Неиман прав. Это то самое мессианское значение, тот самый мессианский смысл, о котором мы с вами уже говорили. Неиман сделал вот этот вывод. Он перешел от того исцеления, которое получил он лично, к выводу о том, каков Бог. Читаем дальше. «Итак, прими дар от раба твоего». Он хочет одарить Елисея. Елисей понимает, что это не время. 16 стих. И сказал он, «Жив Господь, пред лицом которого стою, не приму». И тот принуждал его взять. Но он не согласился. И сказал Неиман, «Если уже не так, то пусть рабу твоему дадут земли, сколько снесут 2 лошака, потому что не будет впредь раб твой приносить всесожжения и жертвы другим богам, кроме Господа». То есть он покаялся. Он уверовал. 18 стих. У него есть свои сомнения, которые в данном случае не столь важны. Только вот в чем да простит Господь раба твоего. Когда пойдет господин мой в дом Римона для поклонения там и опрется на руку мою, и поклонюсь я в доме Римона, то за мое поклонение в доме Римона да простит Господь раба своего в случае 7. Я думаю, что здесь улыбнулся Елисей, 19 стих, и сказал ему, «Иди с миром». И он отъехал на него на небольшое пространство земли. Елисей не берет подарки, подарки ему не нужны. И тут появляется Гиезий, слуга Елисея. И сказал Гиезий, слуга Елисея, человека Божия, «Вот, господин мой, отказался взять из руки Неймана, этого сириянина, то, что он приносил. Жив Господь, побегу я за ним, и возьму у него что-нибудь. Ему даже не важно, что. Он просто хочет что-нибудь взять. И погнался Гиези за Нейманом, и увидел Нейман бегущего за собою, и сошел с колесницы навстречу ему, и сказал: «С миром ли?» Он отвечал: «С миром». И дальше Гиези лжет. «Господин мой послал меня сказать: вот теперь пришли ко мне с горы Ефремовой два молодых человека из сынов пророческих. Дай им талант серебра и две перемены одежд». Он врет. И потом он приходит обратно, получив желаемое, 25 стих, когда он пришел и явился к господину своему, Елисей сказал ему: «Откуда, Гиези?» И сказал он: «Никуда не ходил, раб твой». Опять он врет. И сказал он ему: «Разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда обратился навстречу тебе человек тот с колесницы своей? Время ли брать серебро и брать одежды, или масличные деревья и виноградники, и мелкий и крупный скот, и рабов, или рабынь? Пусть же проказа Нейманова пристанет к тебе и к потомству твоему навек». У Неймана был грех гордыни. Это страшный грех. У Гиезия также есть свой грех. Это грех жадности. И то, и другое – проказа души. И только один Бог может избавить от этой проказы. Нейман пришел к избавлению. А вы? Встретимся в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья! Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.